Однажды в селении Бандышево происходило большое собрание на открытом воздухе. Вдруг появились несколько полицейских. Они потребовали прекратить собрание и последовать с ними в участок. Сославшись на Слово Божье, где говорится, что Богу должно подчиняться больше, нежели человекам, я просил городовых выслушать сначала проповедь, а потом пойти с нами в участок. Громадная толпа народа требовала продолжать. По окончании проповеди всей группе пришлось последовать за городовыми. По сторонам и сзади шли несколько человек с обнаженными шашками, а посреди с пением духовных гимнов шли служители Христа. Несмотря на угрозы полицейских, толпа народа сопровождала нас за селение. Из домов выходили жители, сожалели об аресте и укоряли арестовавших. Было уже темно, когда мы подошли к большому помещичьему дому, расположенному в тенистом парке. В нем помещалась канцелярия пристава и был расквартирован большой отряд полиции. По длинным темным коридорам нас ввели в большой круглый зал. Были зажжены свечи. Отряд полиции с оружием в руках разместился у окон и дверей зала. Один из них направился известить начальство о выполнении поручения. Оказавшись в такой необычной для нас обстановке, мы решили засвидетельствовать этим людям о Христе и призвать их к покаянию. Зал для собрания был великолепный, слушатели налицо, и мы начали петь духовные гимны. Вначале послышался было протест, но слова песни и мелодия так поразили слушателей, что они прекратили протест и просили продолжать. Во время пения в зал быстрыми шагами вошел пристав. Не обращая внимания на его появление, мы продолжали петь. Смущенный он посмотрел на слушавших полицейских и на группу людей, певших посреди зала. Вынув изо рта дымящуюся папиросу и смяв ее между пальцами, он отбросил ее в сторону и снял фуражку. Когда окончилось пение, я понял, что тут действует Господь, и попросил разрешения помолиться за них. Пристав проговорил в виде извинения несколько слов о том, что здесь это неудобно и так далее. Не обращая внимания на его слова, я произнес горячую молитву за пристава и всех собравшихся полицейских. Сердце было наполнено жалостью к этим людям. Вся местность была наполнена повстанцами, и полиция находилась в ежеминутной смертельной опасности. Когда кончилась молитва, пристав дрожащим от волнения голосом попросил извинения за арест. «Мне неправильно сообщили о вас. Вас выдали за каких-то агитаторов, поэтому я должен был послать полицию для ареста. Но я вижу, что здесь ошибка. Извините меня. Я только об одном прошу вас. Не делайте ваших собраний на улицах и так поздно. А то вашим именем могут воспользоваться злые люди для агитации. Идите себе с миром». После этого он вместе со своими подчиненными, освещая коридор свечами, проводил нас из дома. Двое городовых указали ближайшую дорогу через парк к селению, где находились наши вещи. Была уже глубокая ночь, когда мы прибыли обратно на нашу квартиру. Рассказав обо всем происшедшем, приютившему нас семейству, мы вместе с нашими хозяевами вознесли горячую благодарность Господу за все случившееся в этот вечер. Такого поворота событий мы не ожидали. Здесь ясно была видна всемогущая рука нашего Господа. В продолжении дальнейшей работы в этом районе нас никто больше не беспокоил, и мы могли спокойно продолжать наше дело. С некоторого времени мы стали замечать, что больные с неохотой принимали нашу помощь, особенно же предлагаемые нами лекарства. Часто мы видели, что прежде чем принять лекарство, люди несколько раз делали над ним крестное знамение и что-то шептали. Вскоре нам стала ясна причина этого явления. После осмотра одной женщины, тяжело больной испанским гриппом, были приготовлены нужные лекарства, и ей дали совет, как их принимать. Больная покачала отрицательно головой. «Я не буду их принимать», – прошептала она слабым голосом. «Если вы добрые люди, то дайте мне лекарство, от которого я не могла бы сделаться штундисткой». «Батюшка говорил нам в церкви, когда я еще была здорова, что вы ходите по селам и даете какое-то питье. Каждый, попробовавший его, обязательно делается потом штундистом. Я лучше согласна умереть, чем оставить мою православную веру». «Ах, мне так тяжело, я, видно, скоро должна умереть, но я так боюсь вашего лекарства». После долгих уговоров бедная женщина согласилась принять нужные средства и обещала ими воспользоваться. Мы были благодарны Богу, что Он открыл нам еще одну сторону козней дьявола, которые он строил через духовенство православной церкви. Открытый враг не так опасен, как скрытый и невидимый. Так изо дня в день продолжалась с помощью Господа эта благословенная и необходимая в то время работа. В конце августа, пробравшись с большим риском через фронт из Москвы, приехали братья Г и В. Брат Михайлов остался на месте. Они сообщили нам, что все палатки и часть литературы оставлены ими в Москве. Но один вагон с 4000 Библий и 4000 Новых Заветов, которые они успели нагрузить и отправить раньше, чем образовался фронт, был захвачен войсками Деникина на одной из станций и пропал без вести. Впоследствии мы узнали, что вагон был разбит около Мариуполя и разграблен. Разграбили его окрестные жители. Эту потерю мы также принесли в молитвах Господу, прося, чтобы книги попали в руки людей, ищущих истины, и принесли нужный для Господа плод. После приезда из Москвы еще двух братьев мы сделали недельный перерыв, а затем разделились на 4 группы и пошли с новыми силами на работу. Каждая группа переживала в своей работе много благословений и помощи свыше. В то время, как мы ходили из селения в селение, Яков Дик работал около станции Понютино. Злоба противников Евангелия разгоралась все больше и больше. За центром миссии, который снабжал группы литературой и всем необходимым, а также за братом Диком, был, видимо, установлен тайный надзор. После одного из собраний, когда Дик уже направлялся домой, к нему подошел офицер и заявил: «Вы арестованы, следуйте за мной». Видя, что офицер направляется в пустынное место за город, Дик начал с ним беседу. Пробудившаяся совесть заговорила в душе палача, собравшегося втихую расправиться с праведником. «На этот раз вы избежали смерти, я не могу совершить своего дела», заявил офицер, опуская наган. «Но берегитесь, не попадайтесь в другой раз». Как овцы среди волков ходили наши братья и сестры из села в село, но ни у кого не было ни малейшего страха. Никто не думал оставлять трудные и часто опасные для жизни работы. Все чувствовали, что находятся под могучей и крепкой рукой Господа, без воли которого не может упасть ни один волос с нашей головы. Наша группа работала в районе Харькова. В селе Водолага один ищущий Бога человек предоставил в наше распоряжение довольно большое помещение, занятое прежде пивной лавкой. Помещение это находилось в центре села, около 2 больших православных церквей. Незадолго до собрания мы прошли по селу с пением духовных песен, раздавая трактаты и приглашая на собрание. Громадная толпа народа шла вслед за нами и наполнила довольно вместительный зал. Началось собрание. Во время вступительного слова вошел епископ православной церкви. Держа в одной руке свой пастырский жезл, а в другой шляпу, он направился прямо ко мне, требуя прекратить проповедь и распустить собрание. Не обращая внимания на это требование, я пригласил епископа занять место вместе со слушателями и продолжал проповедь. Все слушатели также не обращали внимания на требования своего пастыря разойтись по домам, продолжали спокойно сидеть, слушая Слово Божье. Владыка постоял несколько минут и затем, стуча посохом о пол и комкая от злобы шляпу, с гневом оставил помещение. Слушатели ловили каждое слово, многие плакали. Проповедь Евангелия прозвучала в первый раз в этом громадном селении. Тишина вскоре была нарушена вторично. На этот раз епископ явился в сопровождении двух понятых и старшины, украсившего свою грудь медалью. Вошедшие потребовали именем закона прекратить собрание. Я вновь любезно пригласил их сесть и послушать Слово Божье. Но вся группа снова вышла из помещения. Мне было жаль прекращать собрание и оставлять жаждущих истины людей без надлежащей духовной пищи. Кончилась горячая проповедь, кончился спетый призывной гимн, и многие, преклонив колени, стали взывать Господу о прощении своих грехов. Вдруг во время молитвы я почувствовал толчки по наклоненной голове. Несколько городовых, пришедших в помещение, потребовали прекратить молитву. «Вы арестованы, следуйте за нами», — заявили мне пришедшие. Вместе с моим спутником, который не желал, чтобы я шел один, нас отправили в канцелярию пристава. Оставшиеся сотрудники в это время взывали Господу о защите. В соседнем селении произошло ограбление с убийством, и пристав находился в отсутствии. Его приезд ожидался только на следующий день. Его помощника, довольно злого человека, не оказалось в канцелярии. Он находился в другом конце села. Жена пристава, узнав о нашем аресте, просила городовых не извещать помощника до приезда ее мужа. «Ведь вы же знаете, что помощник пристава, не разобравшись как следует в деле, может погубить этих людей без всякой вины с их стороны», — просила добрая женщина. Однако, несмотря на ее просьбы, двое городовых отправились на поиски своего начальника. Мы знали, что этот человек крайне жесток и по революционным законам имеет право лично распоряжаться жизнью людей. В ожидании его прибытия мы мысленно обращались в молитве к Богу. Не прошло и получаса, как во двор въехал сам пристав в сопровождении нескольких полицейских. Его жена, до сих пор беседовавшая с нами, обрадовалась и побежала ему навстречу. Прежде чем он дошел в канцелярию, она, как видно, сообщила ему все подробности нашего ареста. Пристав оказался довольно симпатичным пожилым человеком в чине строевого капитана. После короткого допроса, извинившись за неправильные действия городовых, он освободил нас от ареста и разрешил продолжать собрание. Наши сердца были переполнены благодарностью Богу за его видимую помощь. Сейчас же направились мы к ожидавшим нас сотрудникам. Пройдя несколько шагов от участка, мы встретили помощника в сопровождении двух городовых. Последние указали на нас и заявили: «Вот те самые люди, которые были арестованы». Спросив, кто нас освободил, надзиратель потребовал, чтобы мы следовали за ним снова в участок. «Кто и почему освободил этих людей?» — обратился он к встретившему нас во дворе приставу. «А вам какое дело, господин надзиратель?» — ответил немного насмешливо пристав. «Это странный ответ, господин пристав. Ведь эти люди повсюду устраивают митинги, собирают массы народа, возмущая их против существующего порядка. С этой целью шайка прибыла и к нам. Под нашим носом они чинят безнаказанно свои безобразия. Их необходимо упрятать подальше, чтобы они никогда больше не возвратились к нам». «Правда ли это все, в чем вы обвиняете этих людей, господин надзиратель? Видели ли вы, как они возмущали население? Слышали ли вы политические речи на их митингах?» «Нет, господин пристав, но мне передали это верные люди, старшина и епископ». «Ну, господин надзиратель, вам пора уже перестать слушать бабьи сплетни, но расследовать самим и лично убеждаться в виновности или невиновности обвиняемых». «Идите себе с Богом», — добавил он, обращаясь к нам. Нам было неприятно слушать не совсем любезные объяснения двух человек. Но во время этих препираний мы увидели еще яснее чудные пути нашего Господа. Человек, от которого зависело наше освобождение и которого ожидали только на второй день, неожиданно явился в нужное время, на один день раньше. Тот же, который горел ненавистью к нам и всеми силами стремился сделать зло, должен был отсутствовать и прийти, когда было уже поздно. Поблагодарив нашего Господа за своевременную помощь, мы проработали в этом селении беспрепятственно еще несколько дней и направились дальше, неся евангельскую весть о спасении. Через несколько дней Господь дал нам снова доказательство своей любви. После нескольких дней благословенной работы в Андреевке мы направились в большое селение Балаклаву. Было часа 3 дня. Солнце палило беспощадно. Несмотря на это, мы решили отправиться в путь, чтобы в тот же вечер иметь на новом месте собрание. Нам сообщили, что до Балаклавы всего верст 10. Средств на поездку у нас не было, и мы отправились пешком. Верст 5 лежало уже позади, когда встречный крестьянин сообщил нам, что до Балаклавы не менее 15 верст. Мы были немного смущены, хотя по опыту уже знали, что христианские версты имели всегда небольшой гак. Однако на этот раз гак оказался больше, чем мы ожидали. После получасового пути мы встретили еще одного едущего и снова спросили о расстоянии до Балаклавы. «Да не больше, как верст 18», – ответил нам проезжий. Пройденный путь порядочно всех утомил. Каждый нес за плечами необходимые дорожные вещи, белье, литературу и аптечку. Сестры устали особенно сильно, едва могли идти. Мы сбросили ноши на землю и опустились на траву для короткого отдыха. Тут мы преклонили колени в молитве, взывая Господу о помощи. Нас удручала мысль, что придем слишком поздно и в этот день не сможем устроить собрание для проповеди Евангелия. Отдохнув минут 15, мы снова взяли ноши на плечи и уже собрались идти дальше, как вдруг увидели идущий сзади нас паровоз с 2 вагонами. Поравнявшись с нами, поезд начал замедлять ход. Из вагона подавали знак, чтобы мы шли к ним. Мы не могли понять, что это могло означать. Пройдя сажени 50, паровоз остановился. Я поднял руку и, шутя, махнул в их сторону. Паровоз, проехав несколько саженей назад, остановился напротив нас. Наше недоумение еще увеличилось. На паровозе мы заметили несколько вооруженных солдат. Думая, что это отряд, высланный для нашего ареста, мы без дальнейших рассуждений вошли в вагон. Теперь мы все сидели в вагоне и ехали в нужном нам направлении. «В чем же дело?» – спрашивал мысленно каждый из нас, взывая о помощи к Богу. В вагоне находились человек 10 не совсем трезвых мужчин, занятых игрой в карты. Мы предали нашу судьбу Господу и, видя перед собой грешников, нуждающихся в спасении, начали петь духовные призывные песни. Играющие в карты оставили свое занятие и начали слушать. По окончании пения к нам подошел человек с требованием денег. «В чем дело? И какие деньги вы желаете от нас получить?» – спросил я его, все еще не понимая происходящего. «За остановку поезда в пути 100 рублей, за проезд каждого до Балаклавы по 50 рублей», – ответил тот. Видя, что мы попали в руки не совсем честных людей, рассчитывающих получить от нас несколько сот рублей, я заявил ему в ответ: «Хорошо, друзья, ваше требование будет удовлетворено полностью, но рассчитываться мы будем по приезде в Балаклаву, в кабинете военного коменданта станции. А теперь, пока мы находимся в пути, чтобы не терять даром времени, мы вам споем еще несколько песен и прочитаем из Евангелия о любви нашего Господа, который умер за грехи всех нас». Открыв Евангелие, я начал читать и говорить о Христе. Такого оборота эти люди не ожидали, да и не хотели. Балаклава была уже видна в нескольких верстах. Дав сигнал машинисту, они остановили поезд, и мы спокойно вышли из вагона. Поблагодарив за услугу, мы попросили этих людей больше не повторять таких шуток с приходящими. Впоследствии мы узнали, что они уже несколько раз опустошали карманы растерявшихся прохожих, которых заманивали на поезд. Когда паровоз пошел дальше, мы от всего сердца поблагодарили Господа за его помощь. Сатана имел намерение сделать нам зло, но Господь превратил это во благо. Иначе в тот день мы не дошли бы до Балаклавы. Теперь же мы были на месте уже через 2 часа. Немного отдохнув, мы устроили собрание в доме одного верующего. Собралось довольно много народа, и мы могли говорить о любви Господа и призывать души к покаянию. Так вел нас Господь изо дня в день. Мы шли за Ним с полным доверием, не спрашивая себя, что будет дальше. Мы сами не имели духовных сил и отдали себя всецело нашему Господу. В этом малом Он творил дивное для Своей славы. не получая ниоткуда материальной поддержки, никому не говоря о своих нуждах и не рекламируя нигде себя и своей работы, мы никогда не имели нужды в насущном хлебе, который Господь посылал нам каждый день. Да будет Ему слава и благодарность за все. Приближалась осень. Частые дожди начали препятствовать нашим походам из одного селения в другое. Начала сказываться и физическая усталость сотрудников. Одежда и обувь требовали обновления. Необходим был и духовный отдых, духовное укрепление работников. В связи с этим решено было прекратить летнюю работу и сделать на зиму подготовку к будущему году. 1 октября все наши группы собрались из разных мест в центр миссии на станцию Панютино. Было устроено благодарственное собрание миссии и прощальное собрание для местных верующих. Со всех окрестностей из общин съехались верующие. Это был настоящий праздник духовной жатвы. Многие из обращенных за время нашей работы, присутствуя на этом торжестве, громко прославляли Бога. Все горели желанием служить Ему всем сердцем. Многие из молодых братьев и сестер высказывали желание на будущее лето присоединиться к числу сотрудников миссии. Насколько много было радости во время работы и общего праздника, настолько тяжела была разлука с дорогими друзьями. Было странное ощущение, как будто провожали нас навсегда. Как ни утешали мы себя надеждой на более радостную встречу в будущем году, но глаза всех провожающих были полны слез. Дух Божий свидетельствовал сердцам, что встретиться со многими придется лишь там, в небесах. Некоторые высказывали свои предчувствия открыто, другие, не желая нас смущать, таили свои опасения и лишь возносили молитвы к Богу. Большинство наших вещей мы оставили на хранение в молитвенном доме Панютинской общины и в домах верующих. Простившись со всеми друзьями, мы решили ехать на юг, где предполагали организовать на несколько зимних месяцев библейские курсы для сотрудников. Хотели также пригласить и подготовить новых сотрудников для работы в миссии в следующем году. Однако, к нашему разочарованию, перед самым отъездом мы получили известие, что поездка на юг невозможна. Город Александровск, через который мы должны были ехать, занят войсками Махно. Необходимо было ждать освобождения пути или избрать другой. Обстоятельства говорили за последнее. Верующие из Екатеринослава, ныне город Днепропетровск, неоднократно просили нас посетить их и поработать несколько дней в их городе. После молитвы и совещания было решено заехать в Екатеринослав и оттуда пойти с проповеди Евангелия на юг из одного селения в другое. На этом же пути лежали и хортицкие, меноницкие колонии, где была также сильная нужда в духовной поддержке. Приехав в Екатеринослав и разделившись на 4 группы, мы проводили в течение 10 дней по несколько собраний ежедневно во всех частях города и его окрестностях. Здесь Господь являл свою силу. Собрания переполнялись слушателями. Тысячные толпы слушали Слово Божье, иногда беспрерывно по 5 часов. Одно из таких собраний затянулось до 12 ночи. Трамвайное движение в городе уже прекратилось. Некоторые из слушателей были из дальних районов. Мы предложили им разойтись, но они заявили, что пойдут домой пешком. «Мы еще не устали. Продолжайте, читайте, говорите еще. Мы хотим слушать евангельскую истину». Многие души за эти дни нашли мир с Богом. Дух Святой действовал могущественно. Сатана же одновременно творил в эти дни свое дело разрушения и пагубы. Махновцы уже подступали к городу, занятому войсками Деникина. За обладание городом шла борьба, орудийные выстрелы потрясали землю. За последние дни в город дважды врывались махновцы, но отступали снова, отбитые защитниками города. На улицах лежали неубранные трупы людей и лошадей. Из-за большой опасности иногда приходилось прерывать собрания и откладывать назначенные. На 10-й день нашего пребывания в Екатеринославе махновцы окончательно овладели городом после ожесточенного сражения на улицах. Начались грабежи и беспощадные убийства мирных жителей. Солдаты-махновцы грабили, жгли магазины, врывались в квартиры, беспощадно убивая тех, кто попадался под руку. Население города было в страхе. Дальнейшая работа стала невозможной. Никто не рисковал выйти из своей квартиры, все как бы замяло. После занятия Екатеринослава махновцами для нас открылся путь на юг через русские и немецкие селения, которые мы намеревались посетить в начале нашего пути. Был холодный дождливый октябрьский день. Для подвоза вещей Господь послал нам одну подводу, но самим нам пришлось идти пешком. До первого селения было 15 верст. В обыкновенных условиях такие переходы не составляли для нас большой трудности. В данный момент это был один из самых тяжелых переходов. Дорога размякла от постоянных дождей, везде стояли лужи. Липкая грязь цеплялась за ноги и пудовыми гирями облепляла обувь. Только с огромными усилиями можно было двигаться вперед. Беспрерывно лил дождь. По сторонам дороги лежали обнаженные трупы убитых в сражении людей. Раздавались редкие ружейные выстрелы. Навстречу двигались, едва тащась по грязи, махновские обозы. Иногда нас обгоняли повозки с ранеными, которых отвозили в тыл. Было жутко, но дух был бодр, ибо мы сознавали, что идем под могучей охраной нашего Господа и совершаем этот путь не ради каких-либо земных целей, но ради спасения душ наших ближних. Несмотря на хлеставший в лицо дождь и холодный ветер, часто раздавалось в этой мрачной долине смерти пение духовных гимнов. Некоторым из нас пришлось снять с ног окончательно размокшую обувь и идти босыми ногами по холодной грязи. Было уже темно, когда мы приблизились к селу Александровка. Завидев мерцающие в окнах огоньки, мы обрадовались скорому концу нашего пути. Однако перед самым селом оказалась еще одна преграда. Небольшая речка разлилась от дождей, и широкая водная полоса отделяла нас от села. В темноте эта река показалась нам настоящим Днепром. Перекинутый через речку мостик был залит водой. С большим трудом и риском один за другим мы перешли по воде. В селе мы были с радостью встречены одним из верующих. Омывшись от покрывшей нас грязи, еще мокрые до самого белья, мы до поздней ночи имели чудное и благословенное собрание. Несмотря на темноту и грязь, весть о нашем прибытии облетела все селение, прежде чем мы пришли на место. Дом, где мы остановились, вскоре наполнился людьми, жаждущими послушать Слово Божье. Мы не имели возможности много работать в этом селении. Отсюда было близко до Екатеринослава, и здесь был сосредоточен тыл махновских войск, которые относились к нам очень враждебно и всячески препятствовали устройству собраний. Поэтому, устроив на второй день два собрания, а также просушив нашу одежду и обувь, мы разделились на две группы и пошли дальше по направлению к меннонитским колониям Языковской волости. В каждом селении, лежавшем на нашем пути, мы провели ряд евангелизационных собраний. Многие обращались ко Христу, и верующие укреплялись в истине. На каждом собрании присутствовали махновцы. Слово Божие касалось многих из них, но большинство было настроено враждебно. Наш путь за последнее время казался нам как бы восхождением на Голгофу. Тяжелые тучи сгустились вокруг нас, и становилось все темнее и темнее. В сердцах некоторых сотрудников появилось предчувствие скорого перехода в вечность. У многих любимой темой проповедей и бесед стало восхищение церкви и пришествие Господа. Стояла плохая погода, неблагоприятная для работы и передвижения с одного места на другое. Все время шли холодные дожди. Всюду, где мы проходили, чувствовалось напряжение и тревога. Этот район находился во власти анархо-коммунистических махновских войск, причинявших жителям много тревог и бедствий. 22 октября обе группы прибыли, наконец, в колонию Николаеполь, село Запорожского района Запорожской области. Жители колонии, извещенные уже раньше о нашем приходе, обрадовались этому посещению. Верующие старались приглашать на собрание как можно больше людей. Прошли три дня в почти беспрерывных собраниях. Несколько десятков грешников обратилось к Господу. Господь послал много радости во время скорби и испытаний. Работы было много, времени мало. Нашего посещения ожидали и в других местах. Мы решили направиться дальше к Хортицким колониям. Во время последнего молитвенного собрания пришел местный проповедник Шелленберг и начал упрашивать посетить еще 3 окрестных колонии. При этом он сообщил некоторые печальные вести, что побудило нас внять его просьбе и остаться здесь еще на несколько дней. Шелленберг сообщил, что в колонии Дубовка жители до сих пор не допускали к себе ни одного верующего. Несколько времени тому назад один верующий купил хозяйство в этой колонии. Когда он подъезжал к колонии с несколькими подводами, нагруженными его имуществом, то жители, узнав, что он человек, обращенный к Господу, вышли всем обществом ему навстречу и не допустили его въезда в колонию. Этот рассказ окончательно побудил нас оставить мысль о дальнейшем пути и сделать попытку проникнуть с евангельской вестью и в эту колонию. Мы разделились на 4 группы и, оставив одну из них на месте, направились в соседние колонии. Махновцы, нередко присутствовавшие на собраниях, относились к нам враждебно. В их среде было много людей, которые прежде знали Господа, но отпали от истины и теперь приходили в ярость при каждом напоминании о Боге и Его любви. Это были люди, крайне ожесточенные на всех и на все. Некоторые заявляли нам при беседах: «Мы хуже зверя. Имея мы хотя бы звериные чувства, мы не решились бы делать того, что делаем теперь. Нам человека убить гораздо легче, чем пристрелить собаку». В час дня 25 октября каждая из групп направилась в назначенное селение. Условились вернуться во вторник 29 октября в Николайполь, и тогда уже всем вместе ехать дальше. Братья Дик и Юшкевич с 2 сестрами Розенберг и Гиберт и братом Голицыным избрали для себя колонию, о которой Шелленберг рассказывал много плохого. Шелленберг также решил поехать с ними, чтобы присутствовать на первом евангельском собрании, в прежде неприступном для Евангелия селении. Через час после приезда в помещение школы было устроено первое собрание. Люди, предоставившие помещение для собраний, на первом собрании не присутствовали, за исключением нескольких женщин и детей. Несмотря на такое отношение, было решено назначить второе собрание в 7 часов вечера. Вечернее собрание превзошло все ожидания и надежды. Господь начал действовать. Все селение от стариков до детей явилось в назначенное время. Во время проповеди и последующих бесед многие люди с глубоким раскаянием приходили к Господу. Чувствовалась усиленная работа Святого Духа. Люди, не желавшие прежде слушать о Боге, не хотели теперь оставить собрание. Было уже около 12 часов ночи, когда все разошлись по домам, с намерением собраться снова, как только наступит утро. В 9 часов утра было назначено собрание для новообращенных, в 12 часов для детей и юношей, а в 2 и 6 часов вечера – общие собрания. Так был распределен для работы следующий день, но этому плану не суждено было осуществиться. Господь, как видно, судил иначе. Его пути не наши пути, и его мысли не наши мысли. В субботу утром 26 октября проповедники были приглашены к завтраку. В это время вошли несколько вооруженных махновцев, которые сейчас же уселись за накрытый стол. Видя перед собой ожесточенные души, нуждающиеся в спасении, Дик начал свидетельствовать им о Христе. Через некоторое время приехал отряд махновцев. Оставив лошадей во дворе, они вошли в дом. Проповедь и беседы продолжались до 12 часов дня. Махновцы слушали, задавали различные вопросы. Братья с любовью и кротостью давали им ответы, стремясь пробудить сердца людей, огрубевших в преступлениях, грабежах и убийствах. В 12 часов махновцы разошлись по другим домам. Воспользовавшись этим, Дик и Шелленберг с 2 сестрами направились в школу на собрание для детей и юношей. Юшкевич был приглашен к одному новообращенному, а Голицын по случаю болезни остался на квартире. Часы жизни каждого из них были сочтены. Некоторые из них уже чувствовали приближение конца. Перед самой поездкой в эту колонию на совместном собрании всех сотрудников при разборе первых стихов 14 главы Евангелия Иоанна Яковом Диком были высказаны слова о скором переходе в небесные обители. Накануне во время собрания, обращаясь с призывом к раскаянию, он несколько раз говорил слушающим: Многие из вас завтра уже не будут в состоянии слушать меня и не смогут раскаяться». Голицын еще перед выходом из Екатеринослава сказал в беседе с одним из братьев: «Мой переход в вечность близок. Странно, но я чувствую, что мне остается жить всего несколько дней. Я готов перейти в вечность, но какая-то тоска наполняет мое сердце. Мне кажется, я так мало сделал для моего Господа. После моего обращения я много еще занимался самим собой». В этот день он также был очень сосредоточен, мало говорил и стремился уединиться. Сестры продолжали детское собрание. Дикий Шелленберг после беседы с двумя учителями преклонили колени для молитвы. Эти две души жаждали получить мир от Бога. В это время в помещение вошли три вооруженных человека. Они грубо потребовали от Дика и других прекратить молитву и показать документы, уполномочивающие их разъезжать поселением. Требовавшие враждебно смотрели на них и держали в руках обнаженные шашки. Видя замыслы этих людей и чувствуя приближение своего конца, Дик передал им свои документы, открыл Библию и начал читать им, увещевать и призывать к раскаянию. Дерзкие лица людей, пришедших с определенной целью, смягчились. Подобно преступникам, застигнутым на месте преступления, стояли они и не могли поднять своих глаз. Палачи отступили назад, как некогда в Гефсимании перед Господом, так и теперь перед Его служителем. «Кто мы и зачем посещаем селение, вы знаете и без моих документов. Многие из вас знают, что нас послал Господь, умерший за нас всех на Голгофском кресте. Теперь вы пришли с определенной целью, но какая вам польза, если вы прервете нашу жизнь? Мы готовы перейти в вечность к нашему Господу. Смерть для нас – желанная встреча с тем, кому мы служим, и во имя которого прерывается наша жизнь. Но вы, что ожидает вас в вечности? Знайте, мои друзья, что не сегодня, так завтра вам тоже придется встретиться со смертью. Что вас встретит там за гробом? Все ваши преступления, все злодеяния вопьют к Богу о справедливом суде и воздаянии. Слово Божие говорит, что все мы предстанем на суд Христов. Все должны будем дать отчет в том, что мы делаем на земле. Это же слово говорит, что ни воры, ни пьяницы, ни убийцы Царство Божие не наследуют. Вечные мучения и скрежет зубов – вот участь грешников. Друзья, быть может, в последний раз в своей жизни вы слышите сегодня призыв Господа к покаянию. Еще не поздно. Он может и хочет вас спасти и простить. Остановитесь на ваших путях греха и покайтесь. Хотите молиться? Хотите воззвать к Нему о помощи прощения? Махновцы стояли перед Ним с поникшими головами и обнаженным оружием в руках, дрожа от охватившего их внутреннего волнения. Они мялись с ноги на ногу. Наконец, повернувшись, они вышли вон из помещения. «Да, мы давно вас знаем», — произнес один из них дрожащим голосом. Прошло несколько минут. В помещение вошла другая группа вооруженных махновцев в сопровождении брата Голицына, которого двое поддерживали под руки. Он едва держался на ногах. Из-под надетой на голову шляпы струилась кровь. Лицо и руки были покрыты синими кровоподтеками. В то время как одна группа махновцев была в школе у брата Дика, вторая направилась на квартиру, где остановились миссионеры. Застав там одного лишь брата Голицына и задав ему несколько вопросов, они начали избивать его нагайками. «Сегодня, наконец, мы заставим вас всех умолкнуть навсегда. Теперь вы все, пугавшие народ адом и призывающие слушаться Бога, узнаете сами мучения ада в наших руках. Мы не боимся ни вашего Бога, ни ада. Мы свергнем его с престола, как свергли земных владык. Мы заставим замолкнуть всех, говорящих о нем, всех слуг капитала». на мученика за Христа, лежащего на полу в луже собственной крови, вместе с угрозами и насмешками один за другим посыпались удары нагаек и прикладов. Одежда и белье пропитались кровью. Вырывавшиеся иногда стоны совершенно затихли. Он лежал уже без движения и признаков жизни. «Мы вытянули из него душу», — обратился один из истязателей к другим, глядя на своих товарищей, налившимися кровью глазами. «Прекратим, его нужно привести в чувство, он нам еще нужен на несколько минут». «Хозяйка», — загремел он хриплым, подобным рычанию зверя голосом, — «принеси сейчас же ведро холодной воды и дай чистое белье, чтобы одеть этого оперированного фазана. Нам нужно провести его по улице, а в таком виде он перепугает других, прежде чем те подвергнутся той же участи». Холодная вода, вылитая на безжизненное тело, произвела некоторое действие. Закрытые глаза открылись еще раз, и тихий стон вырвался из уст страдальца. Повинуясь приказанию палачей, бедная женщина с болью в сердце, дрожащими руками раздела несчастного и, обмыв водой окровавленное тело, одела его в чистое белье и одежду своего недавно умершего мужа. «Ты не должна мыть пол», — проревел снова палач, обращаясь к хозяйке, начавшей вытирать лужу крови. «Мы заставим его самого лизать свою кровь. Сейчас же убери все это». При этом он нанес своей жертве удар по наклоненной голове. Собрав последние силы и подползший к месту истязаний, Голицын начал вытирать свою кровь. «А теперь ты должен отвезти нас к остальным братьям и сестрицам. Вместе вам будет веселее прогуляться в рай из этого мира, принадлежащего теперь нам. Вы обещали рай за гробом, призывая здесь к страданиям и подчинению эксплуататорам и кровососам. Теперь мы вам самим дадим возможность испытать страдания и попасть в ваш рай. Возьмите его под руки, а то он еще откажется повиноваться нам», — обратился начальник группы к остальным палачам. «Пойдем, как бы ни улетели другие птенцы из-под нашего надзора. До свидания, хозяйка. Спасибо, что дала приют этим святым особам. Не смущайся тем, что видела. Подобные операции мы произведем еще многим здесь. Если хочешь сохранить твою шкуру, то сиди дома, чтоб твоя нога никуда не выходила. Как только ты пойдешь болтать по соседям, мы отправим тебя вслед за твоими квартирантами». Когда махновцы с Голицыным прибыли к школе, где находились Дик и Шелленберг и две сестры, оттуда только что вышла другая группа. Увидев своих сподвижников, идущие обратились к ним с вопросом. «Ну что, товарищи, отправили проповедников в рай? Мы хотели собрать их всех вместе, чтобы им веселее было совершить этот путь. Что же вы молчите? Или и вас испугали грехом и адом?» «Нет, они еще живы», — ответил один из вышедших. «Напрасно хотим мы проливать еще и их кровь, ведь мы и так уже купаемся в человеческой крови». «Что?» — проревел начальник вновь прибывшей группы. «Вы бежите, как бабы, испугались крови? В самом деле боитесь ада? Стыдитесь, берегитесь, как бы вам самим за такие вещи не открутили голов. А ну, шашки наголо, марш обратно, мы подбавим вам храбрости, вместе будет веселее». «Становитесь к стенке», — обратился он к миссионерам, войдя в помещение. «Мы давно уже не стреляли в цель, теперь немного попрактикуемся». «Стойте, товарищи, не стоит грязнить их кровью помещение школы. Отведем их лучше в какой-нибудь сарай, там будет немного свободнее», — приказал начальник. Двое палачей набросились на Дика и стали избивать его нагайками. «Успеете расправиться», — остановил их начальник. «Видите на место?» Вооруженные со всех сторон палачами, державшими в руках обнаженные шашки, группа служителей Христа, как овцы, ведомые на заклание, вышли из школы и направились к месту пыток и казни. Через несколько минут был приведен и последний из миссионеров, брат Юшкевич, находившийся в доме одного новообращенного человека. Находившаяся против школы Клуня стала местом страшных пыток и смерти всех шести работников этой группы. Впоследствии, рассказывая об их смерти, палачи с удивлением восклицали: «Таких людей мы еще никогда не убивали. Они вели себя до крайности странно. Когда их рубили шашками, они все еще стояли на коленях, молились, призывали нас покаяться в грехах, говорили о любви Бога ко всем людям и даже к таким, как мы. Никто из них не жаловался на боль, никто не просил пощады. Да, это были какие-то странные люди. Остальные три группы пережили в эти дни сильные испытания и были близки к такому же концу. Из них только брат Реймер был убит махновцами в Николаеполе. Для остальных еще не наступило время перехода в вечность. Из оставшихся в Николаеполе два брата заболели тифом, и Реймер ухаживал за ними. Однажды он направился в аптеку за лекарствами и больше уже не вернулся.